Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добрелия, и сегодня тема нашей программы – это «Великая победа» в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества – Великой Отечественной войне. Мы будем говорить о том, почему сегодня современные европейские политики хотят переписать те героические исторические события и забыть подвиг нашего народа. Гость нашей программы сегодня – это завкафедры ОБЖ, филиала Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева, историк Александр Петрович Савин. Александр Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Петрович, я думаю, вам, как историку, далеко не безразличны те события, которые сегодня происходят на мировой политической арене. Я говорю в первую очередь о тех событиях, которые происходят на Украине. Нет ли у вас каких-то исторических аналогий? Не возникали ли они с теми роковыми событиями, которые происходили накануне Великой Отечественной?
Вот сразу скажу большое спасибо, что пригласили меня. И я считаю, может быть, это мое неправильное мнение, что как раз эти вопросы надо рассматривать на сегодняшний день историкам. Не столько политологам и журналистам, а именно историкам, потому что это дало бы очень многое. Аналогии, ну вы не поверите, аналогии просто зеркальны. То, что происходило когда-то и на рубеже 19-20 веков, то, что привело в свое время к Первой мировой войне, и то, что происходило, собственно говоря, в 20-30-е годы и начале 40-х в Европе, то, что привело к той страшной трагедии, ко Второй мировой войне. Что бы я хотел сказать? Вот мы на сегодняшний день строим различные, скажем так, варианты, почему это происходит. А я бы хотел сказать следующее. Вот когда рушилась система, построенная, собственно говоря, Британией после Первой мировой войны, когда рушилось значение Лиги наций, и вдруг оказалось, что они не могут управлять Европой, потому что все хотят жить так, как они хотят, по-своему, по своим принципам, в силу своих национальных традиций, и это выходило за рамки, это и привело, собственно говоря, к развалу мира. Конечно, Британия и была здесь главной виновницей, и как-то незаметно произошел в свое время аншлюс Австрии, совершенно незаметно как-то Чехословакию разделили немцы, да, захватили. Все это, собственно говоря, шло к войне. Мы забыли Абиссинию, мы забыли действия Японии. Вот так. Что на сегодняшний день? Ведь ситуация абсолютно такая же. На сегодняшний день вот эта организация, которую мы считаем регулятором международных отношений, Организация Объединенных Наций, она потеряла свой статус. Когда-то в 45-м году, когда союзные войска находились, собственно говоря, в центре Европы, да, когда политические решения поддерживались тысячами танков и миллионами войск, причем прошедших великолепную школу войны, да, когда это была сила, сравнить которую за всю историю человечества трудно найти сравнение, трудно представить себе. В этот период эта организация могла что-то делать и добилась многого. Был осужден фашизм, были проведены какие-то территориальные разделы, карта приобрела понятное нам значение. Но со временем все меняется, да, и разделенный двухполярный мир, вступивший в борьбу, собственно, принес свои изменения. И к сегодняшнему дню, к чему мы пришли? Казалось бы, победившая в холодной войне Америка, Соединенные Штаты, вдруг начинает оглядываться вокруг себя и понимает, что они не победили, что восточный сектор, как они называют всю Восточную Европу, развивается по своим законам, по своим принципам, а Россия не потеряла вообще своего значения. Мы продолжаем сохранять статус мировой державы. Мы не просто огромная кладовка с ресурсами, мы мощная политическая сила, которая решает на сегодняшний день основные международные вопросы. И в этой ситуации возникает, как правило, один и тот же, ну скажем так, в руки берут враги, да, один и тот же инструмент. Давайте разрушать существующую систему. То, что происходит на Украине, ну это произошло на Украине. Была попытка с Грузией, если вы помните, да, была попытка с Приднестровьем, были попытки на Кавказе. То есть попытка разрушить вот это единство, ну наиболее удачно, наверное, произошло на Украине. Но, повторяю еще раз, это одна и та же модель борьбы за лидерство в мире. И причем эта модель, как это неудивительно, да, она всегда направлена почему-то против России. Вот у нас сейчас
нет достаточно. Как одного из самых сильных игроков, наверное, на мировой арене.
И не просто сильного игрока, а игрока, играющего по специфическим правилам. Да, потому что Россия ведь, начиная, ну не будем в дальние века заходить, с 19 века. Кто-то над этим потешается, да, Жириновский, например, это очень ругает, потому что Россия свои колонии поднимала из ничего, не высасывала из них все, как Британия, а поднимала из ничего. И вот в этой ситуации позиция России, конечно, противоречит всем скажем так, империалистическим принципам, которые до сих пор существуют. Поэтому я не удивляюсь, то, что сегодня происходит, это не что иное, как борьба против нашей российско-советской, можно сказать, политики. И поэтому война и наша великая победа, она на самом деле кость в горле. Казалось бы, ведь освободили Европу. Освободили Европу,
вот весь мир спасли от опасности. Это самое болезненно воспринимать, да. Что мы же им и помогли, а в итоге они плюют нам в душу.
Не просто помогли, а мы, собственно говоря, создали тот существующий благополучный мир, который на сегодня есть, ну, кровью наших солдат, в общем-то, силой нашей армии. Вот это по первым, да, двум вопросам.
Я вот как раз хотела вас прервать и уточнить. Вот вы говорите, аналогии четкие, прослеживаются буквально-таки зеркальные.
Абсолютно.
А может ли это говорить о том, что мы стоим на пороге Великой войны, очередной?
Ну, вот здесь надо предсказателей, конечно, как это... Вы знаете, предпосылок для войн существует в мире огромное количество. Всегда. Но необходимо такое стечение обстоятельств, такое стечение объективных и субъективных факторов, да, которое приводит вот к таким страшным трагедиям. То, что на сегодняшний день причины для войны есть, это факт. То, что факторы сложились, это факт. И то, что есть точки для поджигания, скажем так, для того, чтобы развязать какие-то активные действия, самые реальные активные. Ну, мы же не можем сказать сегодня, что это холодная война, это горячая война, пушки стреляют, гибнут тысячи людей. Что уж там говорить. В общем-то, показывает атмосфера, что да, это возможно. Но с другой стороны, вот я бы хотел сказать, меня, например, в этой ситуации очень, скажем так, успокаивает жесткая позиция нашего государства. Вот это планомерная политика, причем прямая, мы не сворачиваем никуда, идем прямо. Я полагаю, что вот эта позиция, она и есть гарантия. Она есть гарантия. Почему? Потому что если мы стоим на прямом пути, без всяких вторых, скажем так, по, ну, как это говорят обычно, да, в дно, да, в двойное дно в какой-то политике. Политика – это всегда двойное дно. В данном случае мы смотрим сегодня на нашу политику, и мы не видим там никакого двойного дна. Мы видим одно – желание сохранить стабильность. Сохранить стабильность прежде всего у себя, во-вторых, у наших братьев, да, всех, кто мы, как прекрасно, да, вот сегодняшняя ситуация, Россия четко подчеркивает, все территории бывшего Советского Союза, это наши братские территории. Мы, не претендуя на их самостоятельность, всегда готовы оказать помощь, поддержать их и так далее. И плюс Европа, вот эта стабильность в Европе, особенно Балканы, да, южная часть Европы, из-за которых, собственно, разгорелась Первая мировая война, Вторая мировая война. Вот эти территории. На сегодняшний день позиция России однозначна. Бескомпромиссно. Я думаю, это какая-то гарантия. Потому что начинать более активные действия против ярко выраженной политики мира, которая обеспечивает комфортное, собственно, существование половине этого мира, я думаю, это довольно опасное мероприятие. Навряд ли на него кто-нибудь решится. Это мое мнение, конечно.
Ну вот, кстати, в продолжение этой темы, вот вы говорите о четкой, такой выдержанной позиции нашей страны, мы не поддаемся на провокации. В то же время есть очень много критиков и внутри нашей страны, и это известные личности, которые осуждают политику нашего президента и правительства, в том числе о присоединении Крыма, о том, как мы повели себя вначале, говорят о том, что мы там войска вводим, или там на Донбассе воюют наши солдаты. Как вы относитесь к этим мнениям?
В вашем вопросе, собственно, есть ответ. Есть мнение среди политиков, политологов, да, политику что нужно? Политику нужна сегодняшняя победа, ему нужна сегодняшняя заметность и так далее. Заметные личности, медийные личности, да, на сегодняшний
артисты.
День. Артисты. Артисты различные. Для них, понятно, это форма пиара. Ну, вы сами знаете, да, любому человеку хочется казаться умным, критиковать. Вот вам всем нравится фильм, да, а я вот, а мне не нравится, я сейчас объясню. Ему кажется, что вот он самореализовался, и все думают, какой это человек умный. Он не идет со всем стадом. На самом деле, давайте анализировать эту позицию не с точки зрения конкретных политиков и не с точки зрения медийных лиц, а с точки зрения вот нас, граждан и обывателей. На самом деле, не буду долго распространяться, включение Крыма, это что, противоречило каким-то нормам? Если
нет,
мы возьмем,
перевернем,
если мы Европу возьмем, да, Европу, мы наберем минимум 5 подобного рода ситуаций.
Угу. Во-первых, которые пошли одна за другой,
да,
кстати.
Во-вторых, это противоречит каким-то нравственным, моральным позициям? Никаким нет. Не противоречит вовсе. Это не захват. На сегодняшний день все видят, какие огромные деньги. Да, это может быть и за наш счет, но никто, я думаю, из приличных людей не должен даже думать об этом. Мы... Собственно говоря, сейчас вкладывание средств, да, мы поднимаем Крым не как нашу военную базу, а как часть России, территорию нашей жизни. Донецк. Обратите внимание, везде в телевидении самопровозглашенная республика. То есть никто не заявляет, вопреки мировому, так сказать, мировым юридическим нормам, да, что это уже готовое государство. Нет, самопровозглашенные, мы об этом говорим. И когда контакты налаживают наши, скажем так, дипломаты, наши представители политики с Донецкой республикой, разговор очень простой. Да, Донецкая самопровозглашенная. Мы оказываем помощь в рамках возможного. Угу. Да, в рамках возможного мы делаем много. И даже, наверное, еще больше. И, наверное, мы делаем это правильно. Как можно возражать против этого? Я не могу сказать вражеский голос. Это или недомыслие, или, ну, скажем так, умышленная пиар-компания чья-то. Относиться серьезно вот к этим возражениям я бы, например, не стал. Вот, скажу серьезно, читал много вариантов и даже глубоких, так сказать, изучающих статей. Угу. При всем многогласии, при всей сложности и витиеватости рассуждений, ничего кроме пиара там нет. Это обычный пиар политиков, политологов, журналистов, медийных лиц.
Говорим о присоединении Крыма. В том числе возникал вопрос и о Новороссии, как таковой, вот тоже как часть, чтобы отошла к России. Вот почему это невозможно? То есть это политически очень сложно, да, организовать?
Ну вот здесь уже вопрос как раз к политическим юристам. На самом деле в том юридическом поле, в котором наше государство существует, это было бы нарушение норм. Наша позиция как раз, мы с этого и начали, да и заключается в том, что Россия, к сожалению, для всего Запада, для всего Запада не нарушает норм. В этом же сила, собственно говоря, в этом преимущество. И повторяю еще раз, да, помощь оказываем в рамках возможного. Российское государство оказывает помощь, граждане России оказывают помощь, но принципы не нарушаются. Вот если самопровозглашение, да, договоры с Украиной, каким-то образом решатся проблемы с Украиной, если они, эти республики, решат, да, эти проблемы, вот тогда вопрос о референдуме и вступлении в Россию, я думаю, будет следующим шагом.
То есть это вполне возможно, да?
Это вполне реально.
Также организовать референдум и войти в состав.
Я так думаю, рано или поздно это случится.
А потянем?
Рано или поздно это случится, потому что это естественный процесс. В каком варианте это будет? Ну, что произошло с Приднестровьем у нас? Сейчас мало об этом кто знает, так или нет. А ведь это вот неестественное выделение этой территории к чему привело? Ну, мы просто о ней забыли. А что произошло с Абхазией, с Южной Осетией? Все вернулось на круги своя.
На круги своя, да. Не могут они без Советского Союза.
Естественный процесс, совершенно естественный процесс. И я полагаю, что любые, так сказать, выступления против этого, ну, понимаете, у пессимиста одна отговорка.
Половина, стакан наполовину пуст, да?
Да ладно про стакан. Пройдет сколько-то там лет, все состоялось. Ну вот, видите, получилось. Это я же вас предупреждал, да? Угу. Оптимист говорит, ура, все это произошло и прочее. Самое главное, чтобы вовремя сегодня считается удивительным, да, наверное, наперекор всему, да, подчеркивает свой героизм и свою личность. Это перечить этому. Нет, нам это не надо. Нет, мы этого не будем, это незаконно, это неправильно. Пройдет время, будет другое, станет, наверное, модным. Вот и все. Я так думаю, вопрос в моде на поведение. Может быть, вот так сформулировать. Но на самом деле то, что в жестких юридических рамках возможно этот процесс решить, это безусловно. И наблюдая за действием нашей политики, да, я вот вижу... Четкая поступь в этом направлении прослеживается.
Александр Петрович, если возвращаться вот к этим таким не очень хорошим тенденциям в обществе, европейском, американском, что политики хотят отменить наш подвиг, отменить геройство советского народа, это все-таки политические игры или уже какие-то нехорошие тенденции именно в обществе, что вот и народ начинает переначиваться, ну, молодежь тогда... воспринимать по-другому?
Мне кажется, в нескольких плоскостях надо смотреть на этот вопрос. Во-первых, с точки зрения политической и юридической, вот то, с чего я начал. На сегодняшний день, если Организация Объединенных Наций на самом деле реально потеряла свое значение, свой статус, и нарушить ее очень легко. Американцы могут заручиться поддержкой их при какой-нибудь бомбежке, а могут и не заручаться. Так или
а
нет?
Почему так происходит? Может... Почему американцам можно, а остальным нельзя?
Я вернусь к тому, что когда Организация Объединенных Наций создавалась, да, в центре Европы было несколько миллионов сконцентрировано самой боевой силы в мире.
Ну да, вы говорили, что это
мире.
Было каждое решение.
И это была реальная сила, которая подкрепляла любые действия, любые принятые решения были обеспечены вот этой мощью. Затем это время закончилось. Пока был двухполярный мир, холодная война, надо было каким-то образом, ООН была площадочкой, на которой играли. Это был ринг, на котором, собственно говоря, и сражались. И нельзя было нарушать правила этого ринга. Канаты менять нельзя было. Надо было здесь, на этой площадке, и сражаться. Время прошло, и, как Америке показалось, мир стал однополярным. И с этого момента стало ясно, ясно, что Организация Объединенных Наций довольно слабая организация, которая ничего, собственно, решить-то не может. И поэтому надо забыть для Европы все то, что когда-то было. Откуда взялась ООН? Из Великой Победы. Откуда взялась победа? С кем воевали? Это надо забыть. На самом деле, в общем-то, законы социологии и демографии, они говорят о том, что второе поколение, собственно говоря, забывает победы первого, особенно если происходят более или менее яркие события. Поэтому ничего удивительного нет, что для Европы уже воспоминания об этой победе, да, они как-то туманом немножко покрываются, они ведь удивляются, не случайно удивляются, неужели вы все это еще помните? Причем даже пожилые люди очень часто именно так себя ведут, потому что у них, вот следующее, переходим к части, да, от юридической, политической части, переходим к части общественного мнения. Потому что их общественное мнение уже давно формируется на другой позиции. Лучше всего общественное мнение формировать по принципу, кто нам враг, а не кто нам друг.
Это объединяет.
А не кто нам друг. Это объединяет, да. Это объединяет возникшая опасность, объединяет даже да, неприятели и так далее. И вот им преподнесено, вот Советский Союз и наш праздник, да, наши, скажем так, действия, приготовления, наши фильмы, они ведь комментируются очень часто как угроза. Поэтому не надо удивляться, что значительная часть общественности Западной Европы, Соединенных Штатов относится к этому, если не равнодушно, то довольно-таки отрицательно. Но при этом то, что это все искусственно, показывает одно. Представьте себе, тем не менее, в этой ситуации огромное количество людей, причем, когда я говорю огромное, это миллионы на самом деле, да, которые поддерживают это празднование, которые помнят эти события и которые, в общем-то, свято чтут вот эти традиции.
И это не русские,
во
да?
всех странах. Угу. Это не, да, во всех странах. То есть вот это показатель. То, что искусственно в общественном мнении утверждается, это показатель лишь политики, государств и объединений. Угу. А то, что существует вопреки, это уже, скажем так, естественное отношение к вопросу. Поэтому я считаю, что искусственным методом не вытравить, конечно, у людей в Европе и чувство благодарности. Ну, посмотрите сами, Польша, памятник Черняховского, да, погиб там в борьбе с армией Краева. Выходят представители армии Краева, если вы не обратили внимания, по телевидению показывали куражки армии Людова, да, и есть вот эти вот знаки армии Краева, то есть вышли представители всех отстаивать памятник Черняховскому, то есть вот такие ситуации. Это говорит о том, что, в общем-то, для людей важно именно сохранение того, за что они жизнь отдавали, кровь пролили. Это показатель, и мы это видим, поэтому вот вторая позиция, юридическая одна, общественная, другая, ну и духовная позиция. Все-таки подвиги надо помнить. Человек жив, пока у него есть ментальность, принадлежность, приверженность
нации, да,
нации, да, к этносу, к определенному. А это все каким образом формируется? Это не только язык, стереотип поведения, это еще и общая история. А история складывается из общих подвигов, побед и так далее. Кстати, если кому-то интересно, да, посмотрите на Библию. Там описываются страшные вещи, различные войны и так далее. Но народ, который пронес их через тысячелетия, сохранив себя в истории. Один из немногих народов, я говорю про евреев, да? Один из немногих народов. И, собственно говоря, в Библии значительное количество уделено чему? Перечислению подвигов их предков.
Может, зато помнят, их так не любят?
Тысячелетия помнят.
Поэтому тоже их хотели истребить во время Великой Отечественной.
Ну да.
Ну, Второй мировой, если говорить в целом.
Ну, да. Там причины другие. Да, ну вот так вот сказать.
Ну, исключительность, помнят. Это же тоже.
Конечно, конечно. И такую победу, и то, что на сегодняшний день на самом деле сделано, я считаю, просто прекрасно. Вот этот бессмертный полк, да, по всей стране. Я так думаю, это не просто демонстрация перед миром того, что мы что-то помним. Это демонстрация для самих себя, что мы, в общем-то, народ, нация и...
Ментальность у нас есть.
Да.
И общий менталитет.
И мы достойны многого и сумеем совершить многое. И сумеем совершить многое, да. И Крым для нас, скажем так, это не захват, не агрессия, а выполнение нашего национального долга. Ну вот это мое мнение.
Александр Петрович, нам дозвонился Игорь. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на фоне, так сказать, всех внешних там вопросов, которые формируют отрицательное отношение к нашей победе, к нашим заслугам, есть ли у нас свои внутренние проблемы? Ведь не секрет, что ряд там молодых людей проявляют акты вандализма в отношении памятников, там, вечного огня. Не секрет, что, в общем-то, я считаю, что все-таки слабо у нас ведется патриотическое воспитание. Нет, может быть, вот именно вот этой идеи национальной. за которую наши отцы и дети боролись, да. И, значит, сегодня также, ну, я считаю, уже практически стала стираться роль и участие наших отцов, может, там, чьи братьев в афганской войне, да, в чеченской. У нас даже на фоне всевозможных там дней любителей пива там или еще чего-то, у нас нет, например, дня ветеранов боевых действий в стране. Вот как вы смотрите, надо что-то в этом смысле менять, улучшать там или какие-то другие вопросы? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Вот неравнодушный человек слышится, да? По поводу того, что у нас нет патриотизма на сегодняшний день, и как бы мы забыли, а вот телевизор включаешь сейчас, да, подготовка идет к параду, вот это
то, что уже говорили. Вопрос в тему. Это вот. К подготовке или все-таки мы начали разворачиваться к нашей истории?
Вот представляете, вот смотрите, что произошло, да? Кто-то может сказать, ага, организовали, и значит, все у нас есть. Угу. Но ведь организовали, никого же не заставили. Это же не на заводе завтра быть по разнарядке на демонстрации, так или нет? Кто хочет, тот и идет. Тот приносит фотографии, наклеивает их, берет и идет, показывая своего родственника, своего победителя. Этого же никто не заставляет делать. И когда по всей стране десятки миллионов людей, ну, извините, это, в общем-то, говорит о том, что есть у нас, слава богу, и патриотизм, и чувство долга. А то, что касается молодежи, скажем так, асоциальной, ну, извините, это было всегда. Это было всегда, это было везде. Ну и, к сожалению, наверное, в общем-то, будет, навряд ли мы сможем от этого избавиться. Работать с этим надо. Игорь вопрос задал, хороший, да, мероприятий мало, школа работает, мероприятия есть, все преподается. У нас на сегодняшний день институт семьи немножечко подкачал.
Разрушен,
институт,
да?
Семьи, да, ответственность родителей фактически ликвидированы. Сейчас за образование, за поведение, за все отвечает либо школа, либо никто. Родители не отвечают. А я вам хочу сказать следующее, что такие вещи, как патриотизм, любовь к родине, никакая школа никогда не воспитает. Школа может воспитать любовь к тоталитарному деятелю, любовь к свободе, к демократическим принципам, к чему угодно. Но к собственному народу, к собственным традициям, к предкам, это может воспитать только семья. Только семья внутри себя. И от того, насколько родители подготовлены к этому, насколько их духовный уровень, на каком уровне находится, от этого и зависит, пожалуй, вот этот результат. А вот эти мерзавцы, которые обкидали там ветерана, да, в Ленинградской области, да, вот недавно было, обкидали там 12-летних ребят, потом они извинились и так далее. Ну, я считаю, это мерзость. Где-нибудь на Востоке, наверное, там, где традиции сильнее законов, мы бы, наверное, просто о них уже бы ничего не услышали. А, ну, вот, если я ответил, повторяю еще раз, есть у нас, процессы идут, а успешность, ну, успешность зависит, наверное, показатель успешности это не мерзавцы, которые есть, а все-таки, я думаю, те люди, которые вышли вот с портретами своих родственников.
Ну, то есть получается, что молодежь, чтобы воспитать, чтобы она была действительно достойным потомками наших героев, их по-другому не назовешь, нужно все-таки восстанавливать институт семьи в первую очередь, да?
Конечно.
Потому что школа носителям не даст всего.
Ну, восстанавливать, опять же, вот это в программу не включить, да, государственную программу сделать. Государство, ну,
может, вот уже выросло такое поколение молодежи, которое семью как бы не видит вот главным принципом.
Может,
своей
я непонятно,
жизни.
Да, вот я считаю, что у нас в нашей стране, в отличие от других народов, от очень многих народов, у нас в стране все-таки патриотизм, любовь к родине, осознание причастности себя к этому развито больше, чем у кого бы то ни было. Великолепно развито. И показатель вот этот бессмертный полк. Миллионы людей без всякого требования им просто предложили. И они вышли. Я думаю, у нас прекрасно. Издержки, конечно, есть. Но то, что семья... Ну как, я не могу представить себе, как педагог, программы, написать программу, по которой мы начали бы воспитывать семью. Наверное, все-таки это издержки.
Мне кажется, надо финансово больше поддерживать семью, чтобы мать, например, в декрете чувствовала себя более защищенной. Тогда, я думаю, матери будут больше рожать детей и больше уделять им внимания. Ну это тоже мое мнение.
Это для меня очень нервный вопрос, вот почему. Потому что это правильно, абсолютно правильно. Но для меня сразу этот вопрос, а кто эта мать? Как она стала матерью? Почему она стала? Надо ли ей вообще было быть матерью? Вот эти вопросы у нас, вот эти вопросы, они считаются неприличными, некорректными. Но именно там, вот там надо вести активную, я бы даже сказал, агрессивную воспитательную работу. Вот там должны участвовать органы МВД, органы педагогики, охраны здоровья. Все должны участвовать.
Вопрос пока в подвешенном состоянии, скажем
это
так.
Вечный это вечный вопрос, это на вечный самом деле, вопрос. Да. Первые клинописные таблички в Шумере, да, они первые тексты, которые перевели, там отец сетует, что все, миру пришел конец, дети не уважают старших, дети не помнят наших богов, дети не любят наших традиций, они ведут себя безобразно. В общем-то, мир катится в никуда, он скоро погибнет. Это было 6000 лет назад.
Ничего с тех пор практически не изменилось. Александр Петрович, а вот говорим о пропаганде, вы говорите, нельзя насадить, там, патриотизм и все в таком роде. Но в последнее время наши местные и краевые, и федеральные СМИ, может быть, в рамках подготовки к 70-летию Победы много стали показывать, говорить об исторических событиях тех времен. Вот как вы думаете, это просто в качестве подготовки, или это все-таки воспитание, или элемент пропаганды?
Понял. Я понял, да, вопрос, где пропаганда, где воспитание у нас, да, и насколько сегодняшняя ситуация является кампанией или непрерывным процессом.
Да-да-да.
Да, наверное, это правда очень интересно. Мое мнение, в данном случае я не могу тут объективно рассуждать, да, мое мнение, личное мое мнение, что это никакая не пропаганда. Пропаганда всегда носит характер принудительный и ограниченный. Вот так можно думать, а вот так нельзя. У нас на сегодняшний день, извините, ничего не ограничили нам. Мы как смотрели, так и смотрим любые фильмы, любую литературу читаем. Единственное, нам предложено, пожалуйста, вот, вспомните, какое отношение вы имеете к этому. Как вы к этому относитесь и как вы хотели бы, чтобы к этому относились ваши дети. Я считаю, это самое главное. Вот, ну, как бы, может быть, я так несколько фигурально выражаюсь, но вот этот вопрос на сегодняшний день висит, и он сразу исключает пропаганду. Я считаю, это не пропаганда. Это нам просто-напросто помогли, чем, собственно, и должны, наверное, средства массовой информации заниматься, нам помогли вспомнить, кто мы такие. И мы вдруг с гордостью вспомнили, и это тут же проявилось. А продлится ли это долго? Ну, подобного рода кампании, конечно. Мы не помним, там, 812 год героев, так или нет. Минина и Пожарского, двух героев, пожалуй, помним.
Смутного времени. Кстати, в садиках сейчас начинают преподавать вот, это, даже с садика.
Вот, то есть... Никто ведь никого не принуждает, правильно? Но как только мы вдруг вспомнили, кто мы такие, то нам тут же захотелось все это видеть, помнить и хранить. И я уверяю, сохраним. 70 лет прошло после победы, 70 лет, десятки миллионов людей в этом марше, без принуждения. У них дети, с ними дети. У этих детей тоже будут дети. Ну, я с трудом себе представляю, что нужно сделать, чтобы это забыть. Только какие-то принципиальные позиции вроде тоталитарных режимов.
И все равно, я думаю, не
И все равно. А в современных условиях средств массовой информации, кстати, вы знаете, надо еще что отметить. Невзирая на то, что сегодня информации различной, мерзкой, враждебной, умной, не очень умной, неприятной для нас, любой, сколько угодно, и тем не менее мы все это воспринимаем, мы все это как-то... Разжевываем, глотаем, да, обсуждаем друг с другом, и тем не менее сохраняем вот этот свой ментальный стержень, да, вот эту победу, которая, я опять в тысячный раз возвращаюсь, да, вот к этому маршу. Вот, ответ на все вопросы. Дело же даже не в том, что мы чтим ветеранов, мы просто сами себя уважаем. Вот что, мы сами себя уважаем, мы несем это как, скажем так, наше преимущество перед всеми остальными. Поэтому... Я думаю, эта кампания не ограничится. Это будет всегда, ну, может быть, не так массово, масштабно. Естественно, каждый день демонстрации проводить смысла нет. Но я думаю, вот это 70-летие, это просто великолепный период сплочения нашего национального самоуважения. Я думаю,
и усиления нашего национального духа.
Конечно. Как показала ситуация, его не надо усиливать. Надо просто нам напомнить, что он у нас есть.
Что мы великая нация.
Конечно.
Непобедимая. Конечно. И все-таки надо помнить наших предков, конечно, нашу историю.
Пусть вот
и быть патриотом
звучит
своей страны. Ну, понимаете, тут такая дата, что по-другому не скажешь.
Пафосно это не звучит, но это так на самом деле, действительно.
Спасибо большое, Александр Петрович, за очень интересный и продуктивный разговор. Спасибо. Я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимал участие заведующий кафедрой ОБЖ Железногорского филиала Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева историк Александр Петрович Савин. Смотрите и слушайте нас каждый четверг. Также не забывайте, что мы выходим и по понедельникам на канале Мир 24. Увидимся. До свидания.
До свидания.